«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю и, конечно же, «Комсомольской правды». Начинаем новый выпуск. Выпуск, хотя и новый, а с вами те же полковники. Один из них Виктор Баранец.
А другой из них Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Дорогие друзья, следует давней традиции военного ревю. Не забывайте о выдающихся датах в нашей военной истории. Я имею честь сообщить вам, что 5 декабря 1941 года немецкие войска впервые дали приказ о переходе к обороне под Москвой. 5 декабря началось наступление нашей армии под Москвой. Гитлеровцы стояли уже в 20 километрах от нашей столицы. И второе, дорогие друзья, мы не забыли, что сегодня легендарному, славному Омскому танковому училищу исполняется 80 лет, и мы приготовили для вас небольшой сюрприз, который прозвучит во второй части нашего военного ревью. А сейчас Михаил Тимошенко ответит на вопрос одного из наших радиослушателей. Что-то слишком много разговоров о циркон, циркон, Путин, что-то про циркон. А на какие подлодки пойдет циркон? Вот послушайте, что вам скажет Михаил Тимошенко. Пожалуйста, Михаил.
Сначала циркон пойдет на батон. Вот на сегодняшний день.
Ты народу скажи, что, а то подумают,
да,
на хлеб.
На сегодня нет, нет, нет. Вот на сегодняшний день завершается модернизация АПЛ «Челябинск». Проект, если не изменяет память, 944... Ой, елки-палки, совсем заблудился. Проект 494А – это «Систершип Курска». Лодка, предназначенная для борьбы с авианосными ударными группами. И вот, если вы помните, у них было 24 гранита и 24 пусковых ячейки. Про гранит на флоте говорили: лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка. Гранит – оружие чрезвычайно опасное. Ну, голова почти 700 килограмм весит. А при запуске групповым стартом распределяют цели между собой ракеты и практически попадают всегда. Вот им на замену идет циркон. На сегодняшний день там уже не 24 ячейки, а дай бог, чтобы не 96. Ну, а кроме этого будут ставить и на Ясени 855-й проект. Лодка «Казань»-то без них, естественно, а последующие, да, будут принимать в качестве вооружения циркон. Вот все, что можно сказать. Это про подлодки. Про надводные корабли разговора не было.
Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, меня тут пытались подкалывать некоторые товарищи, говорят: Баранец, что ты раньше рассказывал, что там циркон летает со скоростью 10-12, а конструкторы говорят 6-8. Ну, вы знаете, наши конструкторы очень скромные товарищи, и не надо вам знать, с какой скоростью летает циркон. Пусть об этом знает враг. Ну что, начинаем разговор с народом, да?
Да, тут уже тут же народ написал письмо. Возможно ли как-то прокомментировать подписание президентом закона 381 ФЗ о замораживании пенсий сотрудникам силовых ведомств? С уважением, Александр Белгород. Как-то прокомментировать можно.
Он его подписал. Путин, да, помнишь, любит короткие ответы на этот, да, вопрос. Он его подписал. Но офицерская общественность, вы знаете, продолжает бороться за то, чтобы восторжествовала справедливость. Высказывала свою принципиальную точку зрения комитет по обороне. Вы знаете, мы вызывали в эфир, помнишь, да?
Миша? Приглашали.
Приглашали в эфир. Вчера мы разговаривали с председателем президиума Общественной организации офицеры России, генералом Липовым, который тоже высказал принципиальную оценку, и он обратился с письмом к Матвиенко. Правда, какой-то клерк перебросил его письмо какому-то там непонятно комитету. Вот так мы прокомментируем. Подождем, что скажет президент, верховный главнокомандующий. Мы за это внимательно следим. Кто у нас следующий в эфире? Батайск.
Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Естественно, поздравляю вас с выдающимся праздником.
Спасибо. Спасибо.
Воинской славы. Ну, первый вопрос. Вы глубоко эрудированные товарищи в вопросах военной техники. Вот меня интересуют танки, да? Одни имеют гусеницы с поддерживающими катками, другие со свободно свисающими катками. Но есть другие схемы. Меня интересует, почему именно эти две схемы используются. Именно какая разница?
Вообще у нас тут сидит представитель Омского танкового училища.
Полковник Сердюк Андрей Михайлович. Андрей Михайлович, вы сможете ответить человеку на этот вопрос, пожалуйста?
Ну, я мог бы, конечно, попытаться ответить коротко, как отвечает наш верховный главнокомандующий на каверзные вопросы. Но для того, чтобы точно, ясно и достаточно полно понимать отличия тех или иных конструктивных решений, нужно достаточно длительно изучать соответствующую теорию. Различные автобронетанковые школы, школы конструирования, руководствуются своими, ну, субъективными представлениями о том, как та или иная часть гусеничного двигателя должна выглядеть. Опыт, накопленный отечественным танкостроением, охватывает буквально все схемы размещения гусеничной ленты, способов ее конструирования и подробнейшим образом изучено поведение тех или иных гусеничных приводов на поверхности. Та схема, которая сейчас принята у нас в отечественном танкостроении, она обоснована на длительном и достаточно полном опыте. Если вам удастся посмотреть, какую схему сейчас применила КБ УВЗ на «Армате», вы убедитесь в том, что эта схема продолжает жить и продолжает оставаться наиболее эффективной в представлении как наших конструкторов-инженеров, так и в представлении военных.
Ясно. И второй вопрос, можно?
Да, пожалуйста.
Мне кажется, у нас какой-то дисбаланс в вертолетах. У нас вот пятитонный Ми-8 и более чем 20-тонный Ми-26. А промежуточного 9-15-тонного вертолета нет. Приходится либо два Ми-8 или два раза летать с 8-тонными, или недогруженный Ми-26 гонять.
Ну что, придется идти к начальнику генерального штаба, чтобы он нам растолковал.
Сказать, как же так? Вот нам кажется, нам кажется, что один должен быть 5-тонный, потом 10-тонный, потом 15-тонный, потом 20.
А еще 21 тонну надо еще. Ну,
да. Ёлки-палки. А вот интересно, человек задавался вопросом, а какие вообще возможности у нас по строительству вертолетов вот с такой частотой увеличения грузоподъемности, и нужно ли это?
Это вопрос, да, это вопрос.
Так вот, я как понимаю, величина грузоподъемности определялась, исходя из потребности, ну, я бы сказал, ну, и войск, и гражданских организаций. Ну, вот, ну, назовите мне, какой процент грузов составляют, допустим, грузы массой 7 тонн, 7,5, 8 тонн. Окажется, что совсем немного. И вот те, что совсем немного, то перекрывают 26-е, да?
Это же крокодилы называют.
Это крокодилы.
Да? Спасибо, да. Мы ответили, надеюсь, вполне достаточно для того, чтобы нам зачли ответ на ваш
вот
вопрос.
Вот проблема другая. Проблема легких вертолетов. Она у нас есть, да.
Кто у нас следующий? Владимир Пермь, здравствуйте.
Алло.
Да, да.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Да, здравия.
Вот такой вопрос. Вот заложили лодку, подводную лодку «Пермь». А какая судьба ее сложилась сейчас?
«Пермь» проект какой? 855?
А я не знаю, просто это подводная лодка «Пермь». Сейчас Челябинск, вот вы говорили, Челябинск, вот, а «Пермь»?
Если заложили, то заложить могли только сейчас многоцелевые лодки проекта 855.
Ага, ну что, строится она, не строится, неизвестно.
Ну, если заложили.
Да.
Или вы считаете, что заложили и лежит?
У нас все возможно.
Да.
Так, и второй вопрос. Второй вопрос.
Быстро задавайте, полминуты. Поехали. Что у вас? Говорите.
А вот Михаил Владимирович говорил про гранатомет, который китайцы сделали. А почему мы не можем купить у них один и сделать такой же? Ведь они у нас самолеты покупают, один, два, и все.
А потом делают свои. Давайте, у нас Сердюк, полковник, готов ответить на ваш вопрос. Андрюша, быстро, 10 секунд, быстро, Андрей.
Гамма гранатометов, которые разработаны КБ «Базальт», перекрывает все необходимые потребности, выявленные в ходе вооруженного противоборства.
Перерыв, дорогие друзья.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты тут?
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, добрый день. Добрый день с вами. В эфире полковник Баранец Тимошенко. Александр из Воронежа. Просим вас, нижайше, побыть на проводе, потому что у нас есть очень важное сообщение. Сегодня Омскому танковому училищу исполняется 80 лет. В нашей студии один из его выпускников, полковник Андрей Михайлович Сердюк. Он хочет сказать что-то своим однополчанам. Андрей, пожалуйста, вам эфир. Поехали.
Дорогие друзья, соотечественники, однополчане, я прошу прощения, если вы услышите в моем голосе некоторую дрожь. Для меня событие сегодня действительно очень торжественное и важное. Сегодня исполнилось ровно 80 лет с момента образования Осиповичского пехотного училища, которое с течением времени стало вот Омским бронетанковым инженерным институтом. 5 декабря 1939 года училище было основано в городе Осиповичи, Белорусской ССР. Затем перемещено в соответствии с приказом командующего Западного особого военного округа от 10 декабря 1940 года в Бобруйск. Ну а с началом Великой Отечественной войны последовательно проходил эвакуации через Камышин, через Казахстан, ну и оказалось в Омске. Первый выпуск курсантов, пехотный именно выпуск, принимал активное участие в боях начального периода Великой Отечественной войны. Мне вот как курсанту училища посчастливилось общаться с двумя старыми офицерами, которые принимали участие в боях именно в это время. Что я хочу сказать о нас, выпускниках 1984 года. Мы в этом году собирались в училище во знаменование 40-летия поступления. И для меня, как уже для человека, заканчивающего, завершающего свой путь в вооруженных силах, было каким-то чудесным образом понять, что училище-то совсем молодое. Вот я еще служащий офицер, ну, в настоящее время уже, прожил ровно в вооруженных силах половину истории своего родного училища. С нами рядом вот, в июне месяце находились офицеры, полковники, которые принимали нас в училище. Замначальника училища Вершигора, полковник, начальник учебного отдела Закарлюка, которые вполне готовы еще приносить пользу вооруженным силам. Ну, а нынешним выпускникам я желаю точно так же гордиться училищем, помнить его историю и с честью нести ее вперед.
Спасибо, Андрей. Андрей, в нашем эфире выступал полковник Андрей Михайлович Сердюк, выпускник Омского танкового училища. А у нас еще, кажется, есть поздравления, да? Владимир из Кемерово хочет что-то сказать по этому поводу. Пожалуйста, Владимир.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Я имел счастье закончить наше Омское училище в 70-м году. Это юбилейный ленинский год был. Вот. Уже мой предшественник сказал историю училища. Хотелось бы добавить, что за годы Великой Отечественной войны выпускники училища, 33 человека, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Вот. И один из них, Нелюбов, был навечно зачислен в списке училища. И добрым словом хотел бы вспомнить своих командиров. Начальник училища у нас был Герой Советского Союза Науменко, генерал-майор Науменко Виктор Петрович. А командир нашего батальона был Герой Советского Союза Гранкин Иван Иванович. Вот так мы на примере героев учились в этом училище. Кстати, на мой период обучения как раз прошла одна из передислокаций. Мы из города Омска переезжали в Черемушки, передислоцировались. И хотел бы еще сказать, что в 15-м году мы встречались, выпускники 70-го года, через 45 лет, ну, очень душевно, планируем на будущий год, в 20-м году, 50 лет окончания училища, тоже встретиться в родном училище. Еще раз хотел бы поздравить всех командиров, начальников, преподавателей, весь личный состав училища с этим 80-летием.
Спасибо. Спасибо всем выпускникам Омского училища. С праздником, дорогие друзья, с юбилеем вашего великого танкового вуза. А мы продолжаем военное ревю. С вами полковник Баранец Тимошенко. К нам присоединился еще Андрей Сердюк. И мы сейчас будем продолжать отвечать на ваши вопросы. Кто у нас в эфире? Пермь у нас. Вот кого мы задержали, Миша. Пермь.
Понятно. Александр. Здравствуйте, Александр. Слушаем вас.
Добрый вечер. У меня один коротенький вопрос про Суворовское училище, если позволите.
Да.
Вот, старые добрые времена, там было все понятно. 2 года парни учились, и потом у них было распределение, кто хорошо учился, те там, в Московское ВУКУ, в Ленинградское, там, ну, троечники, там уже куда попадут, в Алматинское, в Ташкентское и так далее. А сейчас мальчишки учатся 7 лет и ЕГЭ. Есть ли у них какие-то преимущества вообще? Или на общих основаниях также поступают, несмотря на то, что они там все...
Этот идиотизм был придуман во времена Сердюкова. Вот этот прыщавый пацан, сын уборщиц в администрации правительства, который никогда не думал стать офицером, ему лишь бы там запихнуть мать в училище, чтобы он диплом получил. Он потом уходил вообще, не мечтал быть офицером. А пацан, который топал по плацу вот эти 7 лет, и который получал орден за потерянное детство, я знаю, как суворовцы это называют, тот выходил с ним на одну рамку, на одну, понимаете, никаких преимуществ не имел. Сейчас вроде бы, Андрюша, Министерство обороны ликвидировало вроде бы это, что суворовцы все-таки имеют преимущество при поступлении в вузы военные. А?
Да, суворовцы имеют преимущество при поступлении в военные
вузы. Вернули, да, да, пожалуйста.
Вот, ну, что-то добавить по этому поводу я не хочу.
Вот вам добавили. Нам, Андрей, мы по поводу 80-летия танкового училища пригласили тебя как выпускника. Сейчас звонил Владимир, выпускник, Миша. И что пишет товарищ Денис? Заказные звонки. Я бы хотел спросить
нормально
у этого туполобого радиослушателя. Вот когда будет 75-летие Победы, и к нам будут сюда звонить ветераны Великой Отечественной войны, их звонки тоже будут, Денис, заказными. Может, будет еще твой дед звонить. Вот я бы ему тогда сказал кое-что про тебя, про его заказной звонок. Продолжаем военное ревю. Самара у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей из Самары.
Здравствуйте, Алексей вас беспокоит. Добрый вечер, товарищи полковники. Во-первых, хотел бы дать врыву Денису.
Вы не одиноки в своем желании.
Вот, потому что мой дядька, вот он танкист, он был, он служил и во время Великой Отечественной войны брал Берлин. Потом он служил в Венгрии. Потом он служил в ГДР и в Чехословакии. В общем, все, что было, было, все было на его плечах. Вот. Я бы хотел, вот знаете, что спросить. Вот. Алло, алло.
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот. В 68-м году, когда вот дядьку моего перебросили в Чехословакию, и там же служил мой двоюродный брат. Вот. Они оба молчали, как рыба об лед. Вот о тех событиях.
Да.
Сколько было жертв с нашей стороны?
Боюсь назвать точную цифру. Боюсь назвать, чтобы не наврать, но сейчас пороюсь в своих архивах. А я думал, вы знаете, что вы меня спросите? Я думал, что вы спросите, почему их до сих пор не признали участниками боевых действий. Комсомолка получает очень много таких писем.
Они уже все покойные.
Да, у меня пока на этот вопрос ответа нет. Продолжаем военное ревю. Миша, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи. Ну, я поздравляю танкистов всех, то же самое. Все это. И вот несколько лет назад Медведев сказал, что, дескать, власть мы никому не отдадим. А вот под этим мы, вот кого он имел в виду? Вот как по-вашему?
Да, конечно, Единую Россию он имел в виду, дорогой мой человек. Тут нету другого вопроса. Но народ еще скажет, а мы посмотрим. Вы поняли меня? Я ответ дал на ваш вопрос.
Это все будет зависеть от результатов выборов.
Ну, сейчас и нам скажут, зависит от того, кто как будет считать, да?
Это ну, же это услышим, это классика, конечно. Да.
Кто у нас? Кто у нас? Воронеж. Александр, мы просим прощения у вас, мы вас сбили. Пожалуйста. Александр, заглушаем двигатель своего Бентли и тихонько с нами разговариваем. Отключаем Александра немедленно, Алексей, теперь из Воронежа.
Слушаем вас. Да.
Алексей, Воронеж.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я вот хотел спросить, вот там у вас действующий танкист, выпускник 84-го года, я хотел бы спросить, а он в какой сейчас должности служит, если, конечно, не секрет?
Андрей сейчас вам ответит. Пожалуйста.
По крайней должности я главный эксперт, начальник группы сбора и анализа информации Главного управления боевой подготовки вооруженных сил. В настоящее время по возрасту и состоянию здоровья нахожусь в распоряжении.
А скажите, а сколько этот выпускник получает сейчас денежное довольствие вот в танковом, выпускник Омского училища?
Лейтенант.
Ну, оклад плюс там...
Да нет, такое? Сколько на руки получает? Давайте без этого, да.
Сколько он получает, вот танкист наш? Выпускник Омского училища.
Если нет особых условий выполнения там служебных обязанностей,
не, то ну, есть
в чистом виде.
Закончил, если.
В чистом виде. От 45 тысяч рублей.
От 45 тысяч рублей. Ну, все, спасибо за информацию.
Кто у нас еще? Успеем за полминуты. Дайте человек. Нет, у Миши письмо у тебя есть подходящее?
Ой, 20 сейчас секунд, ты захвораешь.
Давай. Нет.
Можно... Скажите, пожалуйста, системы управления огнем на танках Т-72, Т-80, Т-90 различных модификаций одинаковые или нет? О! Ну, ядрит твое вдрит. Ну, ребята, ну зачем вы время тратите на написание такой чепухи?
Дорогие друзья, перерыв на новости.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа. 89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул.
106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю в нашей студии, как всегда, полковник Михаил Тимошенко и представитель офицерской общественности полковник Андрей Сердюк. Галина из Челябинска, прошу одну минутку. Я только что срочно связывался, вот передо мной письмо товарища, который участвовал в чешских событиях, бывший офицер генштаба. Он мне сказал, я точно их цифр не помню, но знаю, что потери с нашей стороны боевые было где-то порядка 15 человек, а всего погибло около 100. Причем там учитывались и не боевые потери. Там разбивался самолет. Там были дорожные аварии. Один экипаж погиб из-за того, что решил не душить чеха, резко взял вправо, упал с моста, и весь экипаж погиб. Галина, вы с нами. Задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, товарищи. У меня короткий вопрос. Почему мы поставляем двигатели ракетные в Америку? Путин ведь сказал, что вроде бы Америка собирается именно в космосе развивать военные действия.
Угу. Миша, пожалуйста.
Поставляем, потому что подписали раз. Договор. Поставляем, потому что они продолжают за это платить. Потому что такой двигатель, несмотря на то, что вся документация по нему передана американцам, не они у себя создать. Воспроизвести не могут. Ну, а вообще-то он для тяжелых ракет-носителей. Ну.
Имеется в виду РД-180, правильно?
Да, 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 да.
Но мы и в космосе еще там вместе вроде бы дружим, уважаемые. Да, странно. Странные многие вещи. Мы, Украина объявляет нас врагом, оккупантом, и мы 10 лет качаем им нефть.
Практически мы 180-й делали по американскому заказу, если честно сказать.
Много странного, дорогие друзья. А мы продолжаем военно.
Им очень понравились первые наши двигатели для «Лунника», для ракеты лунной Н-1. Ну, и с тех пор покатило, пошло.
Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Вячеслав из Белгорода.
Белый город, приветствую вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. Михаил Владимирович, у меня к вам вопросик такой. Я как-то слышал один раз, где-то год 76-й, капитан первого ранга Саблин. Якобы кто он, мятежник или чем-то недоволен? Можете...
Третьего ранга. Он, во-первых, не первого ранга, а третьего.
Не знаю, я всего лишь за него слышал один раз.
Нет, что тем не менее так. Происходит? Ну, можете называть его мятежником, можете называть изменником.
Ну, что он там, что хотел, что добился?
Ну, что бунт поднял на корабле.
На корабле, да.
Решил уходить, по-моему, в Швецию.
В Швецию, да, хотел, да, уйти. Да.
Ему потом заломали салазки и так далее. Ну, я бы мягко по-офицерски назвал его дураком, но не буду уже о покойниках либо хорошо, либо ничего, да.
Ясно. Ну, это как Беленко типа, да?
Типа да.
Да, да, только на корабле, да.
О. Понял.
Пожалуйста. Илюха Крутой спрашивает, какие механические оптические прицелы увеличивают величину грип? Грип, я как понимаю, это глубина резко изображаемого пространства. Ну, поскольку прицелов бесконечное множество... и механических, и оптических. Общее правило таково. Физический принцип. Глубина грип, величина грип обратно пропорциональна фокусному расстоянию объективно и прямо пропорциональна диафрагменному числу. Ну, а если пытаться привести какой-то пример из жизни, то, по сути, получается так, что если вы пытаетесь увеличить изображение цели, у вас резко уменьшается глубина резко изображаемого пространства. Вот и все.
Мой вопрос полковнику Андрею Сердюку. Андрей, нас уже второй день достает человек. Он спрашивает, какова величина снежного покрова позволяет танку Т-72 маневрировать, выполнять боевые задачи?
В тактико-техническом задании на тему «Урал» была определена глубина не менее 1 метра плотного снега.
Ответ закончен. Продолжаем военное ревью. Баронец Тимошенко, а также полковник Сердюк отвечает на ваш вопрос. Галина Павловна, Владимир, как я вас ждал. Поехали.
Добрый вечер, уважаемые полковники, Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. Я очень часто слышу вашу передачу. Вот такой вопрос интересует. Вернее, вот одну секунду. Работаю я преподавателем в одном из вузов Владимира. И вот у нас студентик прошел срочную службу. Спрашиваем, как армия, как что. И вы знаете, что поразило, уважаемые полковники? Вы знаете, пожалел он наших офицеров. Оказывается, очень небольшие зарплаты. Вот вы часто говорите, военные, пенсионеры ропчут, что у военных зарплаты большие. Совершенно не так, молодой человек сказал. Совершенно плачевное, будем говорить, состояние-то офицеров российских. Что, не, как говорится, жируют, они не бесятся. И что обратить на это внимание, очень умный мальчик у нас. Говорит, обратите внимание, желательно, говорит, на вообще... Я говорю, так все непросто. Он говорит, да, так все непросто в армии. Поэтому хочу вот все время ратовать за это, как говорит Виктор Николаевич. Он говорит, что действительно правду говорит, что на армию, наверное, немножко нужно обратить внимание, потому что так оно вот и есть. Вот.
Спасибо, Галина, спасибо.
Военных спасают от того, чтобы они не взбесились.
Да. Ну что, продолжаем военное ревю. Это был голос народа. А Казань у нас, Александр, по-моему, да? Казань, скажи-ка Казань нам что-нибудь, пожалуйста.
Да. Полковники, у меня два вопроса по американской военной тематике. Вот. Это по радио «Комсомольская правда». Я послушал две информации это, вот, в новостях. Вот две информации. Вот, первый и вот. Так, вопросы.
Какая такие? Информация сразу? Вы топчетесь, да. Топчетесь сразу. О чем суть вопроса? Что вы слышали по радио
вот,
«Комсомольская правда»?
От 24 ноября.
Что? Говорите, что вы слышали? Ну?
США обеспокоены испытанием России перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов.
Правильно, они уже штаны наложили. Да, они говорят, что отстали уже чуть ли не на 10 лет. Обеспокоены, да.
Дальше. В Тихом океане, как пишет местное американское средство массовой информации, развертывание абсолютного оружия позволит Москве усилить свое влияние в регионе. Положит конец господству США. Особенно беспокоится Вашингтон из-за того, что Россия может продать свои ракеты или передать технологии к созданию Китаю. Как, в частности, калибр превосходит свой американский аналог по данным
спорта. Да.
И имеет аналогов. У меня вопрос такой возникнет. Что американцы серьезно беспокоены, что Россия может...
Очень серьезно обеспокоены.
Нет, они просто хотят, чтобы увеличили статьи финансирования по разработке. Вот и все. Дядя, дай денег.
Но если надо, передадим не только Китаю, но и передадим Ким Чен Ину. Ну, американцам же можно украинцам передавать. А почему мы не можем Ким Чен Ину передать? Поехали. Карелия у нас. Карелия. Здравствуйте. Радик, Карелия.
Добрый вечер, товарищ полковники.
Здравия желаю.
Здравия желаю, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. У меня вот такой вопрос. Я ваш постоянный слушатель теперь уже. Вот. Смотрите, у нас сейчас открылся поток силы Сибири, турецкий поток. Впереди сейчас мы откроем Северный поток 2. И тут же у нас с Украиной опять сделка произошла. Хотя они сколько крови нам свернули, сколько людей погубили.
Но мы пока нефтяную сделку.
Пока сделки не произошло с Украиной.
По нефти на 10 лет там вроде бы корешится.
Но я вот думаю, что потому что если мы опять с ними заключим газовую сделку, у нас будут воровать. Потому что это они уже все. Это варьё, они замешаны в этом уже.
Да.
Мы их уже предупредили, что, ребята, даже если мы подпишем с вами контракт на прокачку, то мы подпишем на условиях приема объема на границе с Европой. Не по нашим последним пунктам нагнетания, допустим, компрессорным станциям. И вы будете считать, что вы все приняли, и мы тогда должны отчитываться перед Европой, куда делась половина. А вот тогда, ребятки, отвечайте сами на вопрос. Куда делась половина газа?
У меня человек сегодня спрашивает, Виктор Николаевич, если бы вы были сегодня с Медведевым на этой прямой линии, какой бы вопрос вы ему задали? Я бы задал тот вопрос, который вчера слушатель задал. Знаете какой? Говорит, у меня газовая труба пролегает 2 метра под забором моего дома, но я всю жизнь плачу дровами. А какой же тогда сила Сибири? Там еще и на Пакистан собирают. Вот вопрос от жизни, а не там цифровизация, мультивизация и так далее. Едем дальше, военный Виктор, Тверская область.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Вопрос по поводу танкистов.
Да.
Как они себя чувствуют, находясь в танке при попадании бронебойных снарядов?
Андрей, тебе попадало?
Мне не попадало. Чувствует себя ответственно. Вот вы как-то можете локализовать этот вопрос. Каких бронебойных снарядов? Бронебойно-подкалиберных? Каких? Вот, ну, вот и в какую часть поражаемого объекта?
Допустим, в лобовую броню, в динамическую защиту.
Абсолютно. Вот никак. Ничего, ну, бахнуло, и все там и никак.
Вздрогнули, да, чуть-чуть?
Да. Да даже не вздрогнули. Да.
Спасибо большое.
Всего доброго, продолжаем. Давайте еще. Григорий Саратов, почетное право завершить вопросы. Поехали, Григорий Саратов. Григорий Саратов.
Ты что так торопишься? У нас еще четверть передачи. Полковники.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Здравия желаю. Какие вузы принимают девушек на обучение самостоятельно? Не
Воздушно-десантная Рязанская, это я точно знаю. Военный университет Министерства обороны. Ейская. Ейская, Можайка принимает. Куда вам еще нужно? Куда? Андрюша, может, подскажешь еще куда? Куда, может быть, все? Все, нажать красную звезду, посмотреть сайт, там есть вузы, и вы все узнаете. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Аскер из Дагеи, одну минуточку. Я попрошу сейчас нашего гостя, дорогого Андрея Сердюка, ответить на танковый вопрос. А в чем, кроме расхода топлива, проигрывает Т-80 танку Т-90, и почему он менее популярный? Это спрашивает Александр из Саратова. Пожалуйста, Андрей.
Популярность танка Т-90, как последующей реинкарнации Т-72, связана в количественном отношении, прежде всего, с тем, что эти танки продаются в теплые страны. 80-ка, как танк, оснащенный газотурбинным двигателем, показывает высокий коэффициент полезного действия двигателя при низких температурах. Более того, 80-ка уверенно запускается в любые морозы.
Потому ее сейчас в Арктику тоже говорят.
Да, по поводу избыточного расхода топлива. Да, действительно, как и любой газотурбинный двигатель, ГТД-1000Т и его последующие модификации расходуют приблизительно на 30-40% топлива больше, чем двигатели дизельные.
Спасибо, Андрей. Аскер Адыгея, мы, как обещали, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, вопрос короткий. Год назад государственная комиссия, геологи или горные инженеры, я не знаю, приехали из Москвы в Адыгею, прямо за Майкопом. И там искали золото, обнаружили золото, взяли на учет. Обнаружили еще неожиданно, говорят, там этот уран.
Прошу прощения, вопрос-то в чем?
Вопрос в чем? Это вот... Что существует? Говорят, что уран, который...
Уран – родственник золота.
Золото, да?
Да. Практически, говорят, практически геологи те же его и ищут.
В чем вопрос? Что вам урана не досталось?
Нет, оно. Его это Минобороне передали, как и положено. Все нормально.
Да.
Меня он не интересует. Просто интересует такой вопрос. Какие металлы считаются вообще дороже золота?
Палладий, платина. Ну и тому подобное.
Да.
Редметы. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
Сергей, Москва.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам обоим добрый вечер, товарищ полковник. Значит, я как-то звонил вам уже, Виктор Николаевич, по поводу награды отца моего друга харьковского. Там ничего не получилось, бог с ним. Я позвонил, потому что не удержался, по поводу вашего замечания насчет капитана Саблина. Там все гораздо сложнее, и вы походя просто, скажем так, обидели память этого человека. На самом деле это был искренний, честный, порядочный офицер, который...
Это вы так считаете? Искренний, порядочный офицер не устраивает на боевом корабле вот такой шабаш, подбивая людей и провоцируя людей на дурацкую тяжку. Все, дорогой мой человек,
Витя,
позвольте.
Ты не прав. Он был честным борцом с кровавым режимом.
И приступил в воинскую присягу.
Да. Что вам еще надо? Или вы хотите из армии базар и бардак сделать? Так что сидите, пожалуйста, и помните о том, что армия – это не махновская банда.
Чудесный вопрос. Ракета «Калибр» может попасть в движущуюся цель? Отвечаю. Может, случайно. Вообще, она ракета для поражения стационарных объектов.
Сколько секунд осталось? Что, дорогие друзья?
Не успели мы ответить на вопрос, завтра ответим.
Говори.
Что дали для народного хозяйства молодые ученые из учебных рот?
Завтра ответим обязательно. А сейчас в эфире наш братушка Николай Анисимов из Минска. Один из самых известных современных авторов-исполнителей среди военных. Вот когда вы сейчас услышите эту песню Николая Анисимова, вы узнаете, что эта песня получила в армии и вообще в России самое широкое распространение. Итак, Николай Анисимов, послушай, я летчик. До завтра, дорогие друзья.
844 взлет. 844 взлет.
Я летчик,
Красивая форма, лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту, а небу я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Квартиры своей у меня просто нет, общага мой дом, общий душ и туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Я летчик.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь чушь какую?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майдан» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне это решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.